Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. На Лідській авіабазі Свободі повідомили, що подполковника Миколая Гриднєва, який загинув учора у авіакатастрофі Су-25 у Новоградському районі, поховають у п'ятницю, 15 червня. У Миколая Гриднєва засталися жінка і дві дочки. За последние 3 года у Беларуси разбились 5 самолетов и загинули 8 летчиков, поведомляет Валер Калиновский.
Войсковый летчик первой классы подполковник Миколай Гриднев 12 червня на авиаполигоне поблизу местечка Березовка Лицкого района выполнял маневры на гранично-малой вышине, когда его Су-25 стратил керование. Гридневу дали команду катапультоваться, але пилот загинул, отводячи самолет от вёски на Вины Новоградского района. У Миколая Гриднева, якому было 36 годов, засталися жонка Татьяна, выкладчица Лицкой музычной школы, и две дочки, 8-годовая Настя и 8-месячная Варвара. Батьки Гриднева померли несколько годов тому. Миколай Гриднев родом из Лиды, скончил Киевскую Суворовскую вучельню, Тамбовскую летную вучельню и Академию Узброенных сил Беларуси, расповела о свободе сестра небожчика Алена.
Это был замечательный человек, веселый, жизнерадостный, оптимист по жизни и высококвалифицированный специалист. Я считаю, что это было так. Очень хорошо всегда отзывался о своем коллективе, дружно все у них происходило.
Про некие нештатные ситуации брат ничего не рассказывал, каже Алена. Учарашняя осталась первой и опошней у ягоной биографии. На 116-й штурмовой авиабазе поведомили, что по водле попередней информации ховать Миколая Гриднева будут у пятницу.
Хороший друг, товарищ боевой офицер, специалист первого класса. Могу рассказывать только положительно.
Сказал Свободе один из коллегов Гриднева по Лицкой авиабазе. На питание, которое сейчас активно обмерковывается на авиафорумах, чему не катапультовался Миколай Гриднев, егоные коллеги покуль не готовы отказать.
Сейчас работает комиссия, и она установит, что, почему, где и как.
За 3 апошнія гады в Беларуси разбилось 5 вайсковых самолетов и загинули 8 летчиков. 30 жнивня 2009 года подчас авиашоу у польским Радами разбился Су-27 Барановицкой авиабазы. Загинули пилоты Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. 21 красовика 2010 года для ружан сутыкнулись у поветры 2 МиГ-29. Обошлось без ахвяр. 23 вересня 2010 года у Ганцевицким районе потерпел катастрофу МиГ-29. Загинули летчики Сергей Коваленко и Александр Жигайло. 29 листопада у районе аэродрому Пружаны отбылось крушение вертолета Ми-24 181 вертолетной базы. 3 чальцы экипажа загинули. Эту сумную хронологию оценивает отставный специалист у галине войсковой летной техники.
Ну, это самые разные причины. Здесь я вряд ли можно проследить какую-то тенденцию. Там, когда 29-е, там столкновение, опять же, на полигоне, там, скорее всего, человеческий фактор. В Польше просто форс-мажор, насколько я помню. Тенденции невозможно проследить. Я считаю, что тут одно только может быть, что самолеты уже как не новые. Накопилось определенное количество неисправностей, которые не во всех случаях выявляются при ремонте.
На узброение в белорусских ВПС самолеты только советской вытворчести. Самые новые из них выпущены у конца 80-х годов. Их ремонтом занимается Барановицкий авиаремонтный завод. От обслуговывания своих Су-25 у компании «Сухой» Беларусь отмовилась.
Былы вайсковец, полковник Владимир Бароўка, вайсковы лётчык першай клясы, шмат гадоў адслужыў на авіяцыйнай базе пад паставамі. І ён нярэдка выконваў такія ж навучальныя палёты, як і ягоны калега, што загінуў учора пад Наваградскай вёскай Навіны. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Вось што удакладніў сёння для свабоды Владимир Бароўка.
Я быў камандзірам полка Су-24, а па суседству былі Су-25. Я летаў на всякіх малых і прадзельна малых высотах, на 25 метров, 30 метров. Это не так всё просто. Летаў на свои дома. Мать видел, как когда, ну, половик трасёт, я на ней прагружаў там.
Аэродром для рэактыўнай авіацыі з'явіўся пад паставамі ў 1950-е гады. Тут была база для бамбардзіровачнага і штурмавога авіапалку. Трагічныя здарэнні, калі лётчыкі разбіваліся падчас навучальных палётаў, былі частай з'явай, згадвае спадар Бароўка.
Ой, когда был Советский Союз, там была огромная страна, и там часто было такое, что вот раздевались щелочки и так далее. Я в советское время летал.
Однако после распаду Советского Союза у Беларуси стало радей чувать про подобное трагичное здоровье. У першую чергу тому, что в Беларуси просто поменяла войсковых формований, лечит господар Барокко. И он сошел на пенсию, когда обедве войсковая база под поставами расформовали. Предприемство «Поставский меблевый центр» засновали, до речи, так само былые войсковцы-отставники, пристосовавши былые службовые помешкания под вытворчесть.
Найбольш адзначыўся катастрофамі ваеннай тэхнікі Берасцейскі район. З Берасця перадае Павел Канстанцінаў.
Цягам апошніх некалькіх гадоў на Берасцейшчыне здарыліся тры авіякатастрофы з удзелам вайсковай тэхнікі. Баранавіцкія лётчыкі разбіліся на авіяшоў у польскім Радаме. Два гады таму ў Бярозе расфармавалі знішчальны лётны полк. Самалёты з Бярозы пераляцелі ў Баранавічы. На тэрыторыі былой базы цяпер Центр подрыхтовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Як распавел жыхар Бярозаўшчыны Анатоль Сахаруша, у народе ходят чутки, что там стоят и глушилки.
Я не выключаю того, что они глушат навод и свободу нашу, другие такие радиостанции. Так и кажут люди, какие больше досвечные. Тут уже некие беспилотные самолеты в них заявились.
Спадар Сахаруша распавел, что раней регион Бярозаўшчыны-Пружанщины был нашмат больше насычаны войскамі. Але з распадам Савецкага Саюзу зачыніліся і шмат якія базы. Анатоль Сахаруша кажа, што вайсковая база была і на месцы цяперашняй спецкамендатуры ў Купліне, дзе адбывае пакаранне на хіміі палітвязень Павал Севярынец.
Там была вайсковая частка, але гэта звязана з войскамі проціпаветранай абароны. Там былі шахты, іх пазавальвалі. Там і великие такие бункеры, их там пристосовали Бордо, фермерская господарка, есть некие склады в них есть.
Войсковый майор запасу, наместник керовника Берастейской городской организации партии «Справедливый свет» Лявонтий Чепурных, расповел свободе, что лечить позитивным закрытием множества советских войсковых баз.
Принято было решение их закрывать чисто экономически. Ведь в современной войне обилие баз, они нужны, но обилие их не нужно. Это большая нагрузка на экономику.
Мяркуе майор запасу Лявонтий Чепурных. Сёння у сваім каментары для «Свабоды» Мечыслаў Грыб заявіў, што лічыць цяперашнюю сітуацыю з былой вайсковай маёмасцю ў Беларусі вынікам безгаспадарчасці ўлады. У прыватнасці генерал Грыб кажа:
при Советском Союзе на территории БССР находился Железная Белорусская военная округа, якая наличивала 230 тысяч войсковцев. На территории Белоруссии находились тактичная ядерная зброя и стратегичная ядерная зброя. И этих городков было вельми шмат, амаль что территории чуть ли не кожного района. И коли распался Советский Союз, то влада не имела ни махчимостей, ни сил, неяк нечто зарабить с этими городками, с этими территориями. Люди заставались без працы, усюды было складано. Але вот прошел час, и у особных районах эти городки неяк набыли певных господаров, але у большинстве они застались пустыми, да и разграбленными, никому не потребными. Это безгосподарчесть, зразумела, это певная безгосподарчесть улады. Можно было, зразумела, пристосовать эти помешкания до нечего, там, склады под майстерни, але уладе не хапило розуму, не хапило махчимости, не хапило грошей, а отдать толково у приватные руки – так само не хапіла кемлівасці.
Каментар Мечыслава Грыба. Ну, а зараз наша пытанне. Чаму баявыя пілёты ў Беларусі гінуць у апошні час усё часцей? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Может, все-таки из-за того, что техника старая. Ну, все, что это когда-то ломается. Человек, ну, может быть виноват, но не всегда же ведь. Ну, частей больше, наверное, техника подводит. Надо новое выпускать.
Техника? Ну, я знаю, что я служил на этом аэродроме в Росе. Там такие самолеты были, уже все добиты. Я видел, как их перевозили и все такое. Поснимали крылья и ночью их перевозили с Росского аэродрома. Тем более сухой не взял на обслуживание это самое. Эти самолеты, которые российских аэродромов пригнали сюда. Ну, а тут, возможно, специалисты у нас не такие хорошие там самолетные техники. Возможно, еще что-то.
Может, состарелая техника? Тоже один из факторов. Ну, и летают, может, не хватает этого керосина и бензина. Еды треба, как на той машине ездить, не поездишь, так сказать, или не полетаешь.
Я как человек бывшего военного могу сказать однозначно. И человеческий фактор, и техническое состояние, все вместе. Су-25 поставили в Беларусь, поставили. А почему не заключили сухим договор на их обслуживание? Они остались, они говорят, мы ничего не будем делать. То есть мы сами, а мы сами с усами. Я говорю, мы сами виноваты. И техника мы сами. Только так, больше никак. Никак, ни на чего валить нельзя. Техника ходит тогда, когда ее обслуживают. Когда к ней проявляет любовь и уважение к технике. Вот тогда она будет ходить.
Техника очень старая. Техника, она вся, ну, уже, ну, короче, не соответствует времени. То есть эта техника еще там осталась.
Ну, мне кажется, это люди виноваты все-таки. Они там где-нибудь ошибаются и неправильно что-то делают. И потом происходят аварии. Нас так учили на чрезвычайных ситуациях.
Я думаю, что это все сразу. И человеческий фактор, и техника. И, ну, как говорится, на старуху бывает пророка. Я думаю, что тут, ну, просто иногда так бывает.
Не обстоятельства, может быть, просто элементарные. Одно, когда мы человеческий фактор, и техника может быть все-таки. Может быть, все-таки человеческий фактор больше. Потому что техника это надежная, в принципе, считается. Поэтому все, скорее всего, все-таки человеческий фактор.
Такие меркования мы почули у Гародни. После учорашней гибели военного летчика подчас учебно-маневрового полета министр обороны Юрий Жадобин заборонил все полеты войсковой авиации, покуль не завершатся следшие деяния. Криминальную справу по факте аварии контролюет керавництво следшего комитету. Як поведомил Интерфакса с посылкой на Минобороны, не глядячи на теперешнее спынение полетов, войсковая авиация будет удельничать у параде 3 липеня у Менску. Самолеты Су-25 традиционно берут удел у таких парадах. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. После учорашней гибели военного пилота у Новоградском районе министр обороны заборонил все полеты войсковой авиации, покуль не завершатся следшие деяния. Подполковника Миколая Гриднева плянуют поховать у пятницу. Символом репрессии у Беларуси президент Международной федерации правов человека Сухайр Белхасен называет арешт Олеся Беляцкого. Поводля Белхасен, теперь у Беларуси 13 политвязнев. У Менску на 15 тысяч сем'яў скаратілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Летась умовы для пастаноўкі на ўлік сталі больш жорсткімі. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэта выданне больш чым на 1000 старонак стала калектыўнай працай экспертаў. Жорсткія рэпрэсіі, якія пачаліся адносна грамадзянскай супольнасці Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, толькі ўзмацніліся, заяўляе прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Сухайр Белхасен у сваім артыкуле, апублікаваным у французскім часопісе «Алтермонт». Сімвалам гэтых рэпрэсій з'яўляецца арышт Алеся Бяляцкага, старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна». Белхасен подкресливая, что сегодня у Беларуси 13 политзняволенных, которые отчувают великий тиск, позбавленные адвокатов, были под судом по несколько разов запар и осужденные до суровых покараний. Не варто подманываться и на конт недавнего вызволения двух лидеров оппозиции, кандидата в президенты Андрея Санникова и координатора его кампании Дмитрия Бондаренки. Это вызволение, как лечит Белхасен, не знак некой либерализации режима Лукашенко. Оппозиционеры отпустили на волю только после тяжких физических и моральных катований, которые применялись до их, как примусить подписать лист президенту с просьбой о помиловании. Як лічыць Белхасен, вызваленне Бандаренкі і Саннікава стала магчымым толькі дзякуючы міжнароднаму ціску. Аднак санкцыі, якія прымаюцца супраць Беларусі, павінны быць больш мэтанакіраванымі і трапіць у самае сэрца рэжыму, піша Сухара Белхасан у французскім часопісе. Ну а зараз беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы Беларусі працягваюць абмяркоўваць тэму, ці закране амністыя, прымеркаваная да 3 ліпеня, палітвязняў. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Выступаючи 12 червня на нараде про будущую амністию, Александр Лукашенко заявил, что с этого процессу треба выключить политический момент. У коментарах, які гучалі учора на тему амністії, назіральнікі сыходзіліся на думцы, што пад яе не падпадуць вязні, якіх праабаронцы лічаць палітычнымі. Між тым, паводле міністра ўнутраных справ Беларусі Ігара Шунеевіча, палітычных вязняў у Беларусі няма, а амністыя закране амаль 10% асуджаных. Ці азначае гэта, што камусьці з палітычных усё ж удасца выйсці на волю? Вядомы праабаронца Гары Паганяйл не выключае, што з некаторых палітвязняў знімуць пагоду пакарання, і гэта паўплывае на іхні лёс.
Па условіям нового закона об амністіі, можуць хто-то із сідзельцаў, в том числе і Статкевіч, пападуць вот на эту амністію, сократят год лишения свободы. А это за собой может повлечь, например, переход в колонию открытого типа, как в народе говорят, химия, затем и условно-досрочное освобождение, если сроки там будут соответствовать. Я в качестве предположения только высказал такую мысль. А вот как будет записано это в законе, потому что закон-то каждый раз меняется, это не стандартный закон один на все случаи жизни.
Гары Паганяйла мяркуе, што ў законе аб амністыі можа не быць агаворкі, паводле якой звычайная амністыя не распаўсюджваецца на тых, хто раней ёю скарыстаўся, як Мікалай Статкевіч ці Павел Севярынец. Малзафронтаўцы Дмітрий Дашкевіч і Эдуард Лобаў, праабаронца Лесь Беляцкі, экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, хто раней, хто пазней атрымлівалі пакаранні за парушэнне турэмнага рэжыму. Былы кандыдат на прэзідэнта Віталій Рымашэўскі мяркуе, што гэта зроблена дзеля таго, каб прымусіць падпісаць прашэнне памілаванні.
Вызвалення не будзе да напісання прашэння аб памілаванні, гэта адназначна было заяўлена на нарадзе ў Лукашэнкі. Дадатковыя парушэнні пазбаўляюць іх магчымасці трапіць пад амністыю, якая павінна быць неўзабаве. Гэта робіцца адмыслова, безумоўна, гэта правакацыі адназначна, каб пакінуць дзеля іх толькі адну магчымасць, гэта напісанне прашэння аб памілаванні. Магчыма, хтосьці там адзінкавай асобай і все ж таки трапіць пад амністыю, але зноў-такі тут гадаць не выпадае.
У ліку вязняў, справы якіх звязаныя з палітыкай, актывіст анархісцкага руху Александр Францкевіч. Юнак адбывае ў эвацыйскай калоніі 3 гады зняволення за тое, што здымаў на відэа, падпал аднадумцамі дзвярэй ізаляцыйнага крэсціна ды іншыя эпізоды. 13 червня мой звонок заспеў Татьяну Францкевіч ў эвацыйскай калоніі, дзе трымаюць яе сына. Маці вядома, што нядаўна сына пакаралі за парушэнне турэмнай дысцыпліны. А какие докладно?
Незначительные такие нарушения. То поймали, что руки не по швам был, вот так вот, да. Не так ответил начальству. Ну, такие вот незначительные. То спал, когда не положено. Ну, длительное же свидание не дали. Ну, вот передачка у нас одна осталась, так я уже передачку привезла, чтобы успеть тоже, чтобы ее не успели лишить. Потому что тут пошли везде нарушения за нарушениями. Непонятно, что творится. Скорее всего, перед амністией, чтобы не амністировать их, да и все.
Маці палітвязня Татьяна Францкевіч сёння адведвае свайго сына ў Івацевіцкай калоніі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Надзея Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага району. Для нас, вясковых людзей, палітыка гэта ў першую чаргу цэны. І не толькі тыя, што ў краме, але і закупачныя цэны на сельгаспрадукцыю, за кошт якой у значнай ступені мы выжываем. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у праграме. У Мінску на 15 тысяч сем'яў скарацілася чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Пасля зверкі выявілася, што ў чарзе няпоўных 270 тысяч сем'яў. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Менгарвыканкаму Сергій Радаман на прэсавай канферэнцыі ў мэрыі. Раней чарга тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, штогод павялічвалася. Аднак у 2011 годзе умовы для пастаноўкі на ўлік сталі ў Мінску больш жорсткімі. Каментуючы гэта, эканаміст Леонід Злотнікаў адзначыў, палітыка забеспячэння насельніцтва жыллём, якая існуе ў краіне, скончылася тым, што большая палова кватэр пайшла не па прызначэнні.
Тому и потребна была некая чистка этой черги. В початку этого года были приняты новые правила постановки на улик, и они стали больше жесткие. Те, кто стоят на черге, те имеют право отримывать и льготные кредиты, а льготные кредиты, они залик другой частки населения. Когда мы возьмем опошние годы, то мы бачим, что если только половина с тех, кому потребно жилье, будуя его, а другая половина насельніцтва. Гэта тыя, хто будуюць другое, трэцяе, чацвёртае, нават пятае жыллё. Туды хаваюць грошы ад інфляцыі. Трэба было навесці парадак у чэргах, таму што і карупцыя вялікая тут.
Такім чынам, эканаміст Леонід Злотнікаў пракаментаваў навіну пра тое, што чаргу на жыллё ў Менску пачысцілі. З вамі Радыё Свабода. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэта важкі том фармату А4 і аб'ёмам больш як 1200 старонак. Пра яшчэ адну версію найноўшай беларускай гісторыі распавядае наша корэспандэнтка.
Рэдактар «Палітычнай гісторыі незалежнай Беларусі» Валер Булгакаў сцвярджае, што гэтае выданне на цяперашні момант з'яўляецца самай поўнай крыніцай ведаў па сучаснай беларускай палітычнай гісторыі. Кніга апісвае падзеі, якія адбываліся ў нашай краіне з канца 80-х па 2006 год, распавядае Валер Булгакаў.
Выданне гэта важна для мяне з той простай прычынай, што ў дзяржаўных, так бы мовіць, структурах пад дзяржаўнай апекай такога кшталту публікацыя была б немагчымая, бо яна акурат прысвечаная той фактуры, якая выкрэсліваецца альбо замоўчваецца. Ну, напрыклад, вы нідзе не знойдзеце артыкул, прысвечаны імпічменту Лукашэнкі. У 1996 годзе ў гэтай публікацыі былі суддзі канстытуцыйнага суду, гэта значыць Александр Вашкевіч і Міхаіл Пастухоў вельмі дэталёва апісваюць, якім чынам ледзьве не адбыўся гэты імпічмент.
Булгакаў кажа, што кнігі складаная перадгісторыя. Асноўны корпус тэкстаў пісаўся з 2001 па 2007 год у рамках дзейнасці нефармальнага кола экспертаў пад назвай «Менская аналітычная група». Збіраючы тэксты пад адной вокладкай, рэдакцыя грунтоўна апрацавала іх. Так, каб у выніку атрымаўся разгорнуты малюнак палітычных працэсаў найноўшай беларускай гісторыі.
Вельмі сімвалічна, што кніжка выйшла ў першай уводкі смерці Віталія Сірыцкага. Там друкуюцца ягоныя раннія тэксты «Эканамічная палітыка Лукашэнкі», а таксама тэкст, прысвечаны палітэканоміі расійска-беларускай інтэграцыі. Што датычыць самога кола экспертаў, то яно вельмі шырокае і ўключае як вядомых палітолагаў, якія працуюць у незалежных установах, напрыклад, Андрэй Казакевіч, альбо Дзяніс Мілянцоў, альбо Андрэй Яго, так і выкладчыкаў беларускіх універсітэтаў.
Валер Булгакаў кажа, што плюс і адначасова мінус гэтай кнігі у тым, што яна стваралася літаральна па гарачым следзе. Апроч аналітычных тэкстаў, яна змяшчае багата фотаздымкаў.
Бо многа што з памяці сціраецца, а кніга, напрыклад, прэзентуе карціны парламенцкага жыцця ў мурах Верховнага Савету БССР 12-го склікання, альбо, напрыклад, сцэны сутыкнення Лукашэнкі, Шарэцкага, Ціхіні ў рамках канстытуцыйнага крызісу 1996 года. Не чакайце ад яе нейкага, так бы мовіць, прысмаку сенсацыйнасці. Мэта ставілася сазальная, практычная, прагматычная, гэта значыць паспрабаваць спакойна і разважліва асэнсаваць тое, што з намі здарылася.
Адзін з аўтараў кнігі «Палітолях» Андрэй Казакевіч лічыць, што палітычная гісторыя незалежнай Беларусі створыць плённую глебу для далейшых даследаванняў. Андрэй Казакевіч.
Тое, што зараз, конечно, зведзена ў адну кнігу, зноў перавыдадзена, можа быць даступна больш шырокаму колу чытачоў, я думаю, што будзе мець станоўчы эфект менавіта для якасці і паўнаты аналізу беларускай палітыкі.
У якасці дадатку ў кнігу ўключаны раздзел «Партыйная сістэма Беларусі. Беларускія палітыкі», які апісвае большую частку палітычных структур, што існавалі ў гэты перыяд. Уважаючы на змест, кнігу наўрад ці можна будзе набыць у дзяржаўных кнігарнях, таму шукаць яе варта ў незалежных распаўсюднікаў.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри свободи рядки з улюблених Быковських творів. І сьогодні Наталя Гринкевич, випускниця 2012 року, читає приповість «Кошка і мишка».
Я не вірила у Добруню, тим більше від такої ладної молодої кошки, якої вона не зробила нічого кепського, навіть не розлавалася на її. Мишка розуміла, що увогулі кошки – вороги мишок, але ж мусять і кошки бувають різні – злі і добрі, так само, як і миші. Янаво, наприклад, зусім добра мишка, нікому ніякого зла не учинила, ні покривділа ні водної кошки. Навошто ж кошці забивати її, каб полуднувати? Але ж тоя можна зробити з якої іншої мишки, не обов'язково з єю. Кошка усе озиралася по боках, ніби чекаючи чого, а мишка нерухомо лежала у долі і розважала. Розважала про справедливість. Усе ж несправедливо, уладкований світ, коли одні істоти дуже і нахабні, а інші – слабі і полохливі. Слабим і полохливим живеться кепсько, і мусять, тому я не дбаю про справедливість, доброню і спогаду, де дуже не зважають на то. Але і правда, на що дужим спогада? Дужим потрібні ще більші сили, бо силу сила дає. А що ви робіть бідні мишці, у якої ті не зовсім перекушені карок? Але ж кошка зовсім не страшна, навіть пригожа, і писка, і вусики, хоча навошто вона облізується, що то і значить. І раптом кошка стрепянулася, зиркнула косими вочками у бок недалекого ганку. Мишка стялася усім своїм маленьким тільцем. На ганку, погрозливо вигнувши хвост, страшно мордати кот. Мабуть, він уже згледів на воддаль кошку з небараки мишкою. Кошка, певно ж, сполохавшися, дуже хапнула зубами мишку і кинулася під лопухи. Там я наразом прикончила бідну мишку, а пошні думки, якої було. Добре, що вона врятувалася від кота. Мишка до кінця заставалася оптимісткою.
Червень з Быковим. Наталя Гринкевич читала уривок з приповісті «Кошка і мишка». З вами Радіо Свобода. Основна тема дня. Після учорашньої гибелі воєнного пілота у Новоградському районі міністр оборони заборонив усі польоти військової авіації, поки не завершаться слідчі дії. Подполковника Миколая Гриднева планують поховати у п'ятницю. Символом репресій у Білорусі президент Міжнародної федерації правов чоловіка Сухайр Белхасен називає арешт Олеся Беляцького. Поводле Белхасен, тепер у Білорусі 13 політв'язнів. У Мінську на 15 тисяч сім'їв скоротилася черга тих, хто має потребу у поліпшенні жильових умов. Летось умови для постановки на улік стали більш жорсткими. Часопіс «Архе» видав книгу «Політична історія незалежної Білорусі». Гэта видання більш, чим на 1000 сторонок з розгорнутим оглядом політичних процесів у країні до 2006 року стала колективною працею експертів.